Андрей Аскофт. «Дар предков. Спасение или проклятие?» Из цикла «Наследие». Читает Антон Смирнов. Глава первая. В лесу. Солнцу с каждой минутой все труднее было пробиваться сквозь плотную крону деревьев, и Тимофей понимал, если он до темна не выйдет к людям или хотя бы на дорогу, то ночевать ему придется в лесу. Идея так себе. Хуже только была разве что та, с которой все началось, решение отправиться в эту поездку. Теперь вот по своей глупости, или скорее по алчности, он оказался вдали от цивилизации. Без машины и без связи. Старый жигуленок отца отказался ехать дальше еще 2 часа назад, а связь пропала и того раньше. Хорошо, что имелось хоть немного еды и квас с собой был. Спасибо странному дяденьке, которого он подвез. Дядь Леша, как представился тот, грибник. Голосовал на трассе, и когда Тимофей остановился и сказал, куда едет, заверил, что им как раз по пути. Лесом даже короче будет. Дорога накатанная, да и дождей давно не было. Срежет 2 часа пути до деревни, утверждал грибник. А сам вышел посреди леса и был таков. Сказал, что у него здесь грибные места начинаются. А до деревни пара махов рукой осталось. Так и махнул рукой 2 раза, указывая направление. И исчез в чаще. Странный тип. Деньги, правда, дал. Хоть на том спасибо. В последнее время не лишними были. Видимо, грибной бизнес у дяди Леши неплохо идет, раз так легко отвалил такую сумму. Тимофей, конечно, попытался отказаться от денег. Почему не помочь хорошему человеку, да еще и по пути? А там, глядишь, и судьба наконец-то провернет скрипящее колесо, и Тимофею тоже кто-нибудь поможет. Однако дядя Леша категорически настаивал. Чуть ли не насильно пихал деньги в руки. Тимофей проверил карман и ощутил приятный хруст купюр. Возвращаться к машине смысла не было, да и не успел бы он до темна. Хотя машина, какое-никакое, но все же укрытие от хищных зверей в лесу ночью. Тимофей еще раз оглянулся, оценивая свои шансы. Если бежать, то, может, и успеет. Да и вдруг старушка-трешка опять заработает. А если деревня вот-вот впереди окажется? Может, он всего несколько шагов не дошел и теперь назад побежит? Верилось в это с трудом. Сколько раз он уже убеждал себя, что деревня вот-вот появится, и возвращаться — плохая идея. Оставалось только принять решение. Желательно разумное. В последнее время их не так уж и много было. Можно и позволить себе такую роскошь. Ладно, только вперед, — подбодрил себя Тимофей. Дорога, по обещаниям дяди Леши, сначала была вполне сносной, но как только тот вышел, постепенно стала сужаться. В конце концов, для проезда автомобиля дорога практически закончилась. Там-то машина и заглохла. Дальше Тимофей шел пешком. Сначала это была вполне подходящая для пешехода дорожка, но постепенно она сузилась до тропинки, а теперь вовсе почти терялась из вида. Солнце, тем не менее, неумолимо спускалось к горизонту. В городе после заката солнца еще полно времени до наступления темноты, а вот в лесу свои законы. Как только солнце скроется за деревьями, считай, наступают сумерки, а потом сразу ночь. Тимофей двигался вперед по тропинке, словно следуя за путевой нитью. Казалось, что тонкая нить вот-вот скроется за очередным деревом и, обвившись плющом вокруг ствола, исчезнет. Но сдаваться было уже поздно. До тех пор, пока не случилось то, чего Тимофей и опасался. Тропинка, перепрыгнув через очередную кочку, нырнула под поваленное дерево. Пришлось через него перелезть, и как только он снова оказался на земле, то увидел... Ничего не увидел. Тропинка будто резко оборвалась. «Черт!» — громко выругался он. Посмотрел назад. Перелез через ствол обратно и опять выругался. След тропинки бесследно исчез. Пути назад тоже не было видно. «Черт, черт, черт!» Не переставая ругаться, он метался из стороны в сторону, пытаясь ухватиться за эту путеводную нить. Затем залез снова на ствол. Оглядевшись вокруг, понял, что заблудился. Во все стороны простирался бескрайний лес. И никаких тропинок. Да и темнеть вдруг начало резко. Спрыгнув на землю, он сделал еще несколько неуверенных попыток найти путь. Но чем больше Тимофей метался, тем больше понимал, что окончательно заблудился. Сел под дерево и облокотился на него спиной. Откуда-то в голове ожили детские воспоминания о деде. Вот и небылицы. Вот они идут через лес. Тиме сколько? 10 или меньше? Дед рассказывает ему разные сказки и небылицы. В том числе и эту присказку. «Ежели тебя, Тимка, леший в лесу закружит, то ты не паникуй», — озорничает он. «Просто задобрить его надо. Оставь ему на пеньке или под деревом гостинец, пирожок или печенье там, и скажи: «Дух лесной, тебе поклон бью,
Детям твоим жертву приношу. По лесу ты меня не кружи, по полянам и буреломам меня не води. Из владений своих меня отпусти, тропинку к дому родному укажи. Затем сядь под дерево и прислушайся к себе и к лесу. Леший должен знак подать, в какую сторону идти. Ну или одежку наизнанку переодень, тоже помогает. Тимофей достал из рюкзака один пирожок, что дядь Леша оставил. Решил, что хуже точно не станет. Он начал скидывать с себя вещи и выворачивать их наизнанку, одновременно бормоча. «Дух лесной, тебе поклон бью!» Переодевшись, Тимофей уселся под деревом, но как ни прислушивался, ничего не услышал. Ни внутри себя, ни снаружи. Никаких знаков никто не подавал. «Черт!» — в очередной раз выругался он. «Бред какой-то! Глупо в сказки верить в таком возрасте!» В ответ только шишка упала с дерева и больно ударила по макушке. Тьма начала окутывать лес, как будто кто-то выключил свет. Поднялся ветер, завывая на все голоса. Тимофею показалось, что ветки тянутся к нему и пытаются схватить. Между деревьев мелькали чьи-то тени и перешептывались. «Черт, черт, черт!» Перед Тимофеем появилась черная морда. «Звал?» Тимофей резко подскочил и тут же рухнул, как подкошенный. На этом его воспоминания оборвались, сознание окутала пустота. «И че звал?» Разочарованно произнесла темная фигура и, развернувшись, скрылась в темноте.
«А мне почем знать было? Думал, турист какой очередной».
«Бестолочь ты очередная, шишки вместо мозгов. Предупреждать надо было. Меньше в карты играй, больше знать будешь. Когда ты в последний раз в деревне был?
Не шуми. Вон он».
Через утренний лес шли два человека, оба почтенного возраста. Потлатый щеголял в плащ-палатке, а второй с окладистой бородой носил рубаху, подпоясанную широким кушаком, и штаны из свободного кроя, заправленные в еловые сапоги.
«Вон там!» — указал первый, крючковатым, как высохшая ветка, пальцем. «Под тем деревом!»
Раздвинув кусты, они увидели Тимофея. Тот лежал под деревом и не шевелился.
«Кажись живой, смотри-ка!» «Наизнанку еще вывернулся!» — хихикнул он. «Даром, что городской, а в приметы верит. Только это помогает, если повстречался, а после уже бестолку». «Кажись», — проворчал второй, — «не дай бог с ним что случилось, я тебя наизнанку выверну. Посмотрим, какой толк выйдет. Хорошо еще, что рассказал. Ладно, Тимофея не узнал, но машину отца его должен был помнить. По мне, так они все как одна крашеная железяка. Давай дальше сам». «Я не пойду». «У-у-у», — пригрозил кулаком второй. «Сгинь с глаз с моих». Присев на корточки, он осторожно тронул Тимофея за плечо. «Тим! Тима!» Тимофей резко отшатнулся и тут же принял сидячее положение. Перебирая руками и ногами, он подался назад, пока не уперся спиной в дерево. «Чур меня, чур!» — начал он одновременно кричать и креститься, вспоминая все, что приходило в голову, несмотря на то, что был убежденным атеистом. «Защити меня, Богородица и Николай Угодник, Святая Дева Мария, да светится имя твое!» «Тьфу ты!» — послышался голос из зарослей. «Всех в один пасьянс сложил!» «Ты еще здесь?» Старик оглянулся на кусты и снова повернулся к Тимофею, осторожно протягивая руку, как к испуганному зверьку. «Меня зовут Дед Матвей». Он указал на себя рукой, общаясь с Тимофеем, как с ребенком или иностранцем, который ничего не понимает. «Ты меня не помнишь, но я друг твоего деда».
«Деда?»
Тимофей ошарашенно и недоверчиво посмотрел на старика.
«Деда», — повторил тот, — «Никанора. Это я тебе телеграмму послал».
«Где я?»